Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о революции. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. И на седалище губителей не седи. О тех ли, говорит, седалищах, на которых покоим тела свои? И какое отношение дерева ко греху, так что седалище, которое было прежде занято грешником, мне должно бегать, как чего-то вредного? Или надо думать, что под седалищем разумеется неподвижное и постоянное коснение в одобрении греха? Сего должно остерегаться нам, потому что ревностное коснение во грехе производит в душах некоторый неисправимый навык, ибо застаревшая душевная страсть или временем утвержденное помышление о грехе с трудом врачуются или делаются совершенно неисцелимыми, когда навыки, как всего чаще случается, переходят в природу. Посему должно желать, чтобы нам даже и не прикасаться ко злу. А другой путь — тотчас по искушении бежать его, как удара, наносимого стрелком по написанному у Соломона о злой жене, но отскочи не замедли, ниже настави око своего к ней. И теперь знаю таких, которые в юности поползнулись в плотские страсти и до самой седины по привычке к злу пребывают во грехах. Как свиньи, валяясь в тине, непрестанно более и более облипают грязью, так и эти люди через сластолюбие с каждым днем покрывают себя новым позором. Итак, блаженное дело и не помышлять о зле. Если же уловленный врагом принял ты в душу советы нечестия, не стой во грехе. А если и тому подвергся, не утверждайся во зле. Посему не сиди на седалище губителей. Если ты понял, какое седалище разумеет Писание, а именно называет так продолжительное пребывание во зле, то исследуй, кого именует оно губителями. О моровой язве люди, сведущие в этом, говорят, что она, если прикоснется к одному человеку или скоту, через сообщение распространяется на всех приближающихся. Таково свойство этой болезни, что все друг от друга наполняются той же немощью. Таковы дела беззакония, ибо, передавая друг другу болезнь, все вместе страждут недугом и вместе погибают. Не случалось ли тебе видеть, как блудники сидят на торжищах, осмеивают целомудренных, рассказывают свои срамные дела, свои занятия, достойные тьмы, и перечисляют случаи своего бесчестия, как подвиги или другие какие доблести? Это губители, которые стараются собственный свой порок передать всем и усиливаются сделать многих себе подобными, чтобы избежать поношения, когда пороки будут общими. Огонь, коснувшись удобосгораемого вещества, не может не охватить всего этого вещества, особенно если подует сильный ветер, который переносит пламень с одного места на другое. Так и грех, прикоснувшись к одному человеку, не может не перейти ко всем приближающимся, когда раздувают его лукавые духи. Так дух блуда не ограничивается тем, чтобы подвергнуть бесчестию одного, но тотчас присоединяются товарищи. Пиры, пьянство, срамные повести и непотребная женщина, которая вместе пьет, одному улыбается, другого соблазняет и всех распаляет к тому же греху. Уже ли мала эта зараза? Маловажно такое распространение зла. А подражающий лихаимцу или человеку, который другим каким-нибудь пороком достиг значительной власти в обществе, стал правителем народов или военачальником и потом предался самым постыдным страстям, уже ли подражающий ему не приемлет в душу свою пагубы, обратив в свою собственность порок того, кому подражает? Блистательное положение в свете показывает вместе с собой и жизнь людей, поставленных на виду. Воины всего чаще подражают военачальникам. Живущие в городах берут для себя примеры с начальствующих. И вообще, когда многие почтут достойным подражание порок одного человека, тогда справедливо и прилично будет сказать, что от него распространяется в жизни какая-то пагуба душ. Ибо грех в лице именитом многих поползновенных привлекает подражать тому же. И поскольку один от другого заимствует повреждение, то о таковых людях говорится, что они губят души. Итак, не сиди на седалище губителей, не участвуй в собрании людей, повреждающих нравственность и пагубных, не оставайся в обществе советников на зло. Но слово мое доселе медлит на одном предисловии, между тем примечаю, что обилие его превзошло должную меру так, что и вам нелегко соблюсти в памяти, если бы сказано было больше, и мне трудно продолжать служение слову, потому что по врожденной немощи недостает у меня голоса. Но хотя и недосказано то, о чем мы говорили, хотя, показав, что должно бегать зла, умолчал я о том, как усовершаться посредством добрых дел, впрочем, предложив настоящее благосклонному вниманию, обещаю, при Божьей помощи восполнить и недостающее, если только не наложено будет на меня совершенного молчания. Да дарует же Господь и нам награду за сказанное, и вам плод от того, что слышали по благодати Христа Своего, так как Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели!
В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой собеседник Георгий Водочник продолжаем разговор о понятии революции, о революционном мышлении, мировоззрении в контексте библейском и, можно сказать, что современном. И, в общем, пришли мы к такому интересному выводу, что, несмотря на то, что, скажем так, какая-либо революция, те или иные революции в своих лозунгах, они могут, скажем так, выступать против некой социальной несправедливости. И можно вспомнить, что классик Владимир Ильич Ленин, он, ну, насколько можно читать, даже бредил идеями, что от денег можно отказаться через какое-то время после захвата там власти и каких-то социальных революционных преобразований, свести роль государства вообще к какому-то самому минимуму, и где может даже и денег и не быть. Но на самом деле получается, как обычно, все наоборот. Сами-то революции, они часто в конечном счете осуществляются и приводят вовсе не к отказу от денег или тех или иных материальных средств, а парадоксальным образом даже еще, может быть, и поклонение этим самым материальным ценностям еще в большей степени осуществляют в умах и сердцах, приводит именно к этому, как, может быть, это порой может показаться не парадоксальным. Ну, в общем-то, с точки зрения христианской это нисколько не удивительно, потому что в основе всяческих попыток что-либо не спровергнуть, потрясти, так сказать, основы, лежат те или иные грехи и страсти. И прежде всего восстание против Бога, против Его правды, об этом мы уже говорили, повторимся. В этом смысле первый революционер – это действительно дьявол, а среди людей первый революционер – это Каин, причем как раз-таки восстание против Бога и пролитие крови собственного брата, они, ну, являются такими, можно сказать, самыми первыми, но очевидными революционными проявлениями, а в дальнейшем, ну, формы революционности, они могут принимать самые разные формы, об этом мы тоже говорили на примере библейской истории, хотя, наверное, конечно, не все примеры еще привели вот из библейской этой истории, но, например, жители того же Содома и Гоморры, которые подлежали уничтожению с точки зрения правды Божией, они, если не в том стиле революционера, как Каин, но, в принципе, не спровергая, можно сказать, на нравственном таком элементарном уровне основные заповеди Божии, делая грех и всевозможные извращения законными, они тоже оказываются теми, кто восстает на, можно сказать, естество человеческое, на Богом данные законы, и такая революционность, она, мягко говоря, оказывается губительной и разрушительной для тех, кто такие цели преследует. Но вот пришли мы к интересному уже выводу, что, собственно говоря, уже в более поздние времена, ближе к нашим, как наследие эпохи Возрождения, как следствие реформации, появление новейшего машинного производства, собственно говоря, появление капитализма, появление более современной банковской системы, все это включает в себя некий магический элемент. То есть революция, революционность, магизм, магия, они идут рука об руку. Собственно говоря, здесь можно вспомнить слова святых отцов, что если ты поклоняешься золоту, то ты уже идолопоклонник. То есть ты поклоняешься золотому тельцу, а поклонение золотому тельцу – это, собственно говоря, уже тоже акт магии. Это поклонение включает в себя магизм неизбежно. В наше время зараженность духом сребролюбия – это тоже элемент такой магический, о чем мы говорили. Но, собственно говоря, здесь можно и продолжить эту тему, потому что она достаточно интересна, и не так просто ее, как говорится, разобрать, исследовать, разложить по полочкам, но вот попытаемся продолжить этот разговор. Если, например, обратиться к тому же Марксу, да, как классику марксизма-ленинизма, что называется, он что описывал-то? То есть в чем его заслуга? Он тоже маг в этом смысле? Или это слово не совсем к нему будет правильно применимо?
Он скорее такой фокусник.
Фокусник.
Нанятый магами, я бы так сказал. Ага.
Какими магами-то в то время? Кто же его нанимал-то?
Какими? Ротшильдами.
Ротшильдами, ну да.
ну, которые, может, тоже действовали вполне рационально, но кто-то действовал достаточно, так сказать, в русле магических каких-то течений и сил. Маркс, понимаете, там было время, это середина XIX века, ближе уже вторая половина.
Ну, середина, да, прежде всего.
Да, это было время, когда началась борьба между капиталом национальным, производительным, и международным финансовым капиталом. То есть капитал, который был сформирован, ну, ростовщиками, мы об этом говорили, там он длительно, они этим занимались упорно, и поскольку эти деньги вкладывались уже благодаря научно-техническому прогрессу в производство, то возникли также еще богатые люди, капиталисты тоже, которые занимались не банковским делом.
А вот, кстати говоря, об этом мы не говорили, хотя, наверное, хронологически было уместно это тоже вспомянуть. Собственно говоря, вот, а в контексте английской и французской революции, эти революции, они тоже способствовали вот этому формированию, можно сказать, новейших образцов, ну, для того времени новейших, капитала, его перераспределения.
Эти революции... французская, английская, они, конечно, это результат деятельности вот этого капитала, да, ростовщического, который расчищал себе дорогу, который уничтожал монархическую власть,
ну, да,
которая их контролировала.
Говорили об этом.
Да, да, и который становился, ну, абсолютной главной властью. Он строил такие общества, парламентские республики или там президентские республики. Но срок полномочий президента там, он очень был короткий, в Америке вообще 4 года. Это как бы для того, чтобы ни один президент не мог сформировать свою команду, своих собственных министров, потому что...
Чтобы никакого монархизма не возникало.
Да, потому что любой министр, он понимает, что министр-то назначается, и он может жить всю жизнь. Да? И, конечно, нужно служить реальному хозяину, а не, ну, так сказать, временно назначенному президенту. Мы так совсем сейчас немножко уклонимся, да, мы можем вспомнить, как первая революция произошла в Голландии, но была достаточно слабой страной, потом в Англии.
А где Тиль Уллиншпигель-то, ну, так сказать, да. Потом... себя чувствовал достаточно вольно?
Потом в Англии, да, и мы говорили, что там тоже было такое ритуальное заклание короля.
Там парламент очень долго боролся с королем, а король с парламентом, пока все-таки парламент таки не одолел.
Ну, там, понимаете, там короли уже стали акционерами банков Англии, да, акционерами вот этой Вест-Индийской компании или Ост-Индийской компании, да, вот этих компаний. И они уже разрешили армию иметь, потому что он же один из акционеров вот этой Ост-Индийской компании, чтобы усмирять колонии, бороться с пиратством. Поэтому они, в общем-то, уже короли английские, они пытались уже как бы влиться в эту систему, но тем не менее вот это закончилось казнью, потому что у него сил уже бороться с этим не хватило. И мы говорили, что это было тоже ритуальное убийство, ритуальное заклание, при этом суд над ним провели. Суд, и как, точно так же, как Каин, внешне исполняя все требования Бога, да, но привнес в жертву не козленка, а своего брата, и в жертву не Богу, а в жертву сатане, также там провели суд, где было установлено, что по законам, при которых жил вот этот царь и правил, да, не царь, король, то он не нарушил ни одного закона. Но по новым законам, которые хотели, так сказать, установить после его смещения, он нарушил все. И поэтому его казнили по новым законам, еще, так сказать, несуществующим.
Да, такой прецедент был, да. Собственно говоря, это нарушение было элементарных юридических норм-то. Вводить новый закон, по которому можно приговорить к смертной казни за то, что ранее этому не подлежало.
Но они же апеллировали как бы, ну, чуть ли не к Богу установленной справедливости, что он, как бы, у него законы были такие подлые, да, и он по ним жил. А вот по законам божественной справедливости, вообще гуманистическим,
ну,
законам,
да, да,
да, он все нарушил.
Кромвель тот же, это все вот якобы, как бы, с одной стороны, вроде как обостренное чувство справедливости, а потом фактически же сами же революционеры, тот же Кромвель, они приходят к необходимости все равно ужесточения единовластия.
Вы понимаете, в революции есть, конечно, ну, такие психически больные и нездоровые люди, да, типа, может, Кромвеля, Ленина, там, Троцкого, ну, психопаты асоциальные, да, которым очень тяжело жить вот скованных рамками, там, церкви, какой-то морали христианской, да, да они ненавидят изо всех сил. И, конечно, они же не могут сказать, вот Ленин, что я просто мерзавец, да. Я вот ненавижу там христианство, я ненавижу русских и Россию, как его мама воспитывала. Да, он говорит, что наоборот, эта Россия настолько омерзительна, и русские настолько плохи, и царь настолько гнусен, да, что он вот хочет принести всем свет. Но это же все, как сказать, психология или там...
Ну, психология, кстати говоря...
Или одержимость.
Кстати говоря, да, вот к неспровержению основ, захвату власти, а потом, в общем-то, к тому, чтобы эту власть достаточно жестким, жестоким образом удерживать, узурпировав ее, способны, видимо, определенные психологические типы, так сказать, психотипы, что называется. И вот приходилось читать...
Извращенцы обычно.
Ну, да, кстати, приходилось читать о том же Ленине, что ведь он был не единственный, скажем так, первый марксист в России в конце, там, 20-го столетия, там, в 90-х годах 19 века. Одним из первых был, например, такой Петр Струве и еще там сподвижники. И вот они потом вспоминали, этот же Струве вспоминал, что несмотря на то, что было очевидное первоначальное единомыслие с Лениным, с тем же, тут еще даже не выступал тогда под псевдонимом Ленин, там был еще Ульяновым или выступал под другим псевдонимом, там Ильин, в частности, подписывал. Приходилось читать свои статьи. И вот они, когда с ним познакомились, сперва они были, можно сказать, очарованы, ну, отчасти в каком-то смысле очарованы вот его такой очевидной высокой степенью организованности, способности каким-то жертвам, неприхотливости ради вот этой идейной борьбы. Но потом очень быстро они же почувствовали в нем человека совершенно, даже с их точки зрения, вот, людей, в общем-то, неверующих и марксистов, совершенно человека беспринципного. То есть человека, который ради достижения своих каких-то целей, там, политических, там, и так далее, опять же, борьбы за власть, он способен на все. Вот он способен не только себя, а и других, и своих друзей, сподвижников принести в жертву легко и с потрясающим цинизмом, в общем-то. И потом, ведь очень многие, кто еще при первой еще русской революции, позже имели с Лениным дело, их прежде всего поражала вот эта вот беспринципность и циничность. Поскольку, ну, никаких нравственных принципов, критериев, если речь идет о пользе, именно имеющей целью борьбу за собственную личную власть, там, в партии, в революции, в стране, там, в процессе мировой революции и так далее и тому подобное.
Ну, вот когда он был в Шушенском, он помогал крестьянам там, в каких-то судебных тяжбах бесплатно, да, там был как-то... В Петербурге стряпчем помогал, там рабочим.
Ну, юристом же был, да.
Был юристом, да. Но потом, после победы, так сказать, своей, после победы советской власти, он одному американскому журналисту, забыл его имя, хвастался, как ему удалось натравить бедных крестьян на богатых. И как те начали, принялись раскулачивать богатых, и начала литься кровь. И он просто радовался этому, да, как ребенок, что вот как ему это удалось, он в это совершенно не верил, что это получится. И вот и все. Такой Ленин и такие революционеры. Они могут, да, действительно там в каком-то смысле бескорыстно, не за деньги. То есть, ну, это просто говорит о том, что вот если, например, вот эта система капитализма современного выстраивалась столетиями, упорно, целенаправленно, используя там все доступные средства, там и магические, и там финансовые, и политические, и юридические, всевозможные, да, вплоть до потом революции, и они понимали, что делают, то вот эти, конечно, они выбирали. И все вот такие вот неуравновешенные люди, психопатические, да, их там и вокруг церкви много, и вокруг, в революции их много. Но Ленин, он все время действовал по обстоятельствам. И у него даже, можно сказать, не было позитивной цели, у него была цель вот разрушить это все, как и Маркс. Если мы
вернемся. Вот давайте все-таки о Ленине еще, я думаю, мы будем иметь возможность поговорить в контексте непосредственно темы, связанной уже с русской революцией. А мы, в общем-то, начали тут сегодня с Маркса, да, надо вернуться к Марксу. Чем же Маркс явился таким знаменем? Почему именно он оказался на фоне других философов, социалистов, позитивистов настолько убедителен, настолько он впечатлил очень-очень многих, и в особенности, в частности, в России впечатлил наших русских, так сказать, революционеров? В чем его магия, вот этого, так сказать, влияния, впечатления? Просто взял и описал так, Вовка?
Нет, у него есть действительно достижение огромное по тем временам и по нашим временам, что он определил, что стоимость, потому что все экономисты тогда были заняты вопросом, ну, вообще, как определить стоимость товара. Но если деньги – это эквивалент, как мы говорили, или мера стоимости и труда, то как определить вот эту стоимость? Почему, например, воздух такой нужный ничего не стоит, а там какая-нибудь там карета стоит очень дорого, да? Которая не всем-то и нужна там.
Да, я тут как-то недавно слышал тоже информацию интересную, что, оказывается, уже не в средние века, а позже, при Наполеоне, несколько ранее, стоимость, например, ароматических средств, духов, туалетной воды, она зашкаливала в Европе. Там среднему, не знаю, буржуа надо было откладывать ежемесячно определенную сумму своего дохода, чтобы приобрести какой-то там небольшой пузырек одеколона и туалетной воды и им пользоваться. Наполеон, в частности, носил, у него в сапог был кармашек вшит, такой продолговатый флакон тоже с знаменитой туалетной водой, одеколоном. Вот это надо учитывать, что в Европе в те времена и ранее не было принято вообще в связи с дефицитом воды часто мыться. Даже считалось, было такое поветрие, это, конечно, немножко в сторону разговор, но просто вспомнился интересный факт. Представление было, что даже умываться – это опасное занятие для здоровья. Вот. Поэтому были в ходу разного рода туалетные принадлежности, там, например, палочки какие-нибудь для чесания волос, своего рода вычесывания там в шее любого, так сказать, из-под парика. Вот. Они могли быть серебряные, тоже недешево стоили. Но это к тому, что вообще, на самом деле, действительно, стоимость тех или иных иногда предметов, которые для нас уже, наверное, никакой ценности особой не представляют, она в обществе тех времен могла быть для нас, ну, совершенно неожиданной, парадоксальной. Но это я немножко в сторону уклонился.
Ну да, то есть вот тогда экономисты, они понимали, начинали понимать, что стоимость товаров определяется не их вот важностью для человека, как воздух, там, вода, например.
Ну да, что такое серебряная палочка, именно серебряная еще, ну, для более-менее состоятельных лиц, чтобы вычесывать блох или вшей из собственной головы, а тем не менее, да.
Она определялась временем, затраченным на производство вот этой вот вещи, да, временем, квалификацией, которая тоже есть, и производная от времени, когда человек учится, получает опыт, получает эту квалификацию. Но был один парадокс такой, что получалось в этом случае, что тот, кто медленнее и хуже работает, его изделия становятся как бы более дорогими, то есть их как бы стоимость дороже, чем тех, кто делает быстро это все, да, и хорошо организовано. И вот Карл Маркс, его заслуга в том, что он сказал, первый открыл, можно сказать, такую вещь, что вот эта стоимость товара определяется временем, необходимым на его производство в данном технологическом укладе. Вот в данной стране, вот при этой технологии, вот таким временем оно определяется. Те, кто делают дольше, значит, дороже они делают, а продают они по вот этой средней, как бы, стоимости, ну, в теории, они как бы получают убыток. А те, кто делают быстрее среднего и так двигают прогресс, они получают прибыль. Вот в этом его такая реальная заслуга, да, и это было таким откровением. Но дальше, вот я уже начинал говорить, что это было время, когда сформировался уже, был не только вот ростовщический такой финансовый капитализм, но уже сформировался и производственный, индустриальный капитализм. То есть люди, которые уже вложили деньги конкретно в какие-то производства, они управляли производствами, заводами и давали многим людям работу. И вот между ними началась борьба. то есть международный финансовый капитал, хотел встать над индустриальным капиталом национальным, потому что те, кто, так сказать, деньги же, они не знают отечества, а производство, заводы, они привязаны к определенной стране, к какой-то, к народу, они в этом смысле более патриотичны. Это была война между вот этими двумя, как бы, частями капитализма. А поскольку, когда элиты воюют, исход войны часто кончается тем, на чью сторону встанет, ну, чернь, народы простые, которые, ну, ничего в этом не понимают.
Угу.
Поэтому была задача восстановить рабочих против национального, против собственных своих национальных работодателей в интересах международной финансовой олигархии. И поэтому Карл Маркс, поскольку он, ну, он родился же в семье раввина, да, потом он увлекался сатанизмом, потом вот он занялся как бы экономикой. У него был друг Энгельс, который был достаточно богатый и был таким политиканом.
В качестве спонсора выступал.
Он был не только спонсором, но он также и был как бы политическим идеологом. Mm-hmm. Маркса он использовал, а он понимал, что вот сейчас как бы модно все научное. То есть если мы хотим разрушить вот действующий там строй, то мы должны подвести научную базу, иначе нас не послушают. Мы должны сделать наукообразное это течение, да, если мы не можем его сделать научным, да хотя бы наукообразным. Поэтому они подвели туда вот такой примитивный материализм, там, Фейербаха, то есть они надергали это всюду от экономистов, mm-hmm. и упаковали это в виде такой науки, и главным у них ударным таким, ударной силой был Карл Маркс, который и начал писать вот этот «Капитал», вот этот труд, цель которого была, конечно, никак не выявление истины, а именно, чтобы восстановить... Во-первых, его цель была революция и разрушение. Во-вторых, ну, хорошо, вот смотрите, сейчас мы, если мы сразу переходим к Карлу Марксу, потом можем немножко в историю вернуться, то вот что он доказал. Вот он доказал, да, что стоимость товара определяется средним временем в этой стране, в этом технологическом укладе на его производство. Это он доказал. И дальше у него была задача какая? Точнее сказать так, дальше он делает такой фокус-покус, кувырок, что ли. Дальше он говорит, ну вот смотрите, вот взял предприниматель, нанял рабочих. Рабочие потратили вот это необходимое время на его производство. Это время сформировало стоимость этого товара. Потом капиталист продал этот товар, но он его продал с прибылью. А в эту стоимость уже, когда капиталист продает, в том числе входит и ростовщический процент, взятый на производство и на все, да. И тут вдруг внезапно он как бы в воздухе незаметно переобувается, да, и вдруг говорит, и вот когда он его продал с прибылью, то откуда взялась прибыль, спрашивает он. Как бы всем очевидно, откуда она взялась. Он ее продал за более большое, то есть для того, чтобы купить, например, производили, я не знаю, стол. Вот его произвели, потратили на него, там, допустим, там, 200 часов. И для того, чтобы его купить, нужно было отдать денег столько, чтобы потратить 220 часов. Почему так происходит? Потому что человек, когда приходит на рынок покупать себе какие-то товары и продукты, он исходит совсем, он не в состоянии подсчитать его стоимость. Вот в этом смысле, сколько затрачено на него времени, да еще в среднем. Не в состоянии.
Он исходит... В наше время где-нибудь в интернете, на Яндекс.Маркете или где-нибудь потенциальный покупатель может посмотреть предложения разной стоимости, вот, где-то дешевле найти.
Да. Поэтому он исходит из чего? Он исходит из своего бюджета и своих желаний. А желания формируются рекламой. И поэтому всегда на рынке товаров продается с прибылью. И именно там извлекается эта прибыль. Но если бы он сделал такое простое, ясное, понятное всем заявление, то оказалось бы что? Оказалось бы, что никакой революции не надо. Достаточно, первое, запретить частный судный процент, потому что именно он увеличивает стоимость, и он это в чистом виде эксплуатация всех. И рабочих, и предпринимателей, и вообще всех. Эксплуатация в чистом виде. Частный судный процент. Дальше, ограничить законодательно прибыль, контроль над прибылью, то есть ввести налоги от прибыли. Если, вот, например, товар очень редкий, хорошая реклама, предприниматель получает слишком много денег, ну, хорошо, ну, заплати налог, да, поделись с обществом. каким-то образом. И все, и вся эксплуатация сводится к нулю. Поэтому цели Маркса и вот этой финансовой олигархии не достигались. И тогда он делает вот такой кувырок. Он говорит, хорошо, откуда взялась прибыль? Она взялась потому, что он заставил рабочих работать как бы на себя, то есть на себя, на рабочих, чтобы получить зарплату, но еще и дополнительное, добавочное время работать на предпринимателя.
Эксплуатация, типа.
И в этом и заключается эксплуатация, да. При этом его нисколько не смутило, что вот время, которое необходимо и которое работают рабочие для производства этого стола, оно всегда, ну, фиксировано при данной автоматизации. А стоимость стола может колебаться. Ему может где-то удастся дороже продать, где-то меньше.
Ну, а дерево подорожало почему-либо.
Да, или подорожало, или наоборот подешевело. И тогда убыток, про убыток он не говорит. Что в случае убытка, значит, получается, что рабочие, так сказать, забрали себе зарплаты больше, чем должны были забрать. То есть это как бы совершенно вот очевидное мошенничество. Вдруг он начинает в неявном виде, по сути, считать, что стоимость, по которой товар продан, включая ростовщические проценты прибыль предпринимателя, это настоящая стоимость, вопреки своему же определению. Это подлинная стоимость. И вот в эту стоимость, из этой стоимости уже он просто не доплатил рабочим. И тем самым он как бы рабочих восстанавливает. Он пишет там потом очень кратко, что банкиры тоже, вот, тоже эксплуатируют. Да? Но это как бы ни в какие рамки не идет. Банкиры же не нанимают себе рабочих, так ведь? А эксплуатируют их работодатели. Вот, собственно...
Ну, а банкиры не нанимают рабочих, но у них же все равно свои служащие есть, бухгалтера и прочее, прочее.
Но...
Вплоть до охраны банка, так сказать.
Ну, если взять там на...
Службы безопасности.
На заработанный там рубль, количество работающих у предпринимателя, у заводчика какого-нибудь, несравнимо больше, чем у банкира, что там у него, обманывать народ, там много людей не надо. Тем более уже все эти законы проведены через парламенты. И вообще и цари уже это все позволяют, понимаете, уже работу ростовщиков и все эти финансовые вещи. Я вот фамилию забыл одного такого мыслителя, вот я не помню, французский или английский он был. Он говорил, что финансовая система играет для общества ту же роль, что веревка для висельника. И это все было разрешено. И вот люди многие это понимали, но сделать как бы ничего не могли. И Карл Маркс, его была задача именно вот в этом, убедить, что недостаточно законодательство изменить, которое позволяло вот эту эксплуатацию, а нужно именно разрушить все до основания, нужно отобрать у вот этих капиталистов, не банки даже, да, а в первую очередь средства производства. А это уже без революции не сделаешь. Это нужно восстать, это нужно всех разрушить, это надо присвоить себе всю собственность и так далее. В этом его была цель. Дело в том, что сила книжки «Капитал», она заключается в том, что она очень длинная.
Большая такая.
И очень нудная.
Да уж.
Она написана наукообразным языком, банальнейшие вещи.
Нет, я не прочитал ее в свое время.
А, я думаю, что вообще, может быть, я один из там миллионов, кто ее прочитал.
Я ее открывал, конечно.
Потому что нужно невероятную волю, чтобы дочитать вот эту наукообразную, банальную билиберду. И, кстати, он в письме Энгельсу, потому что Энгельс очень торопил, им нужно было, вот он писал ему, что давай, что ты тянешь с капиталом, нам нужно сейчас ударить научным трудом по вот нашим там противникам, давай, а он пишет, я намеренно увеличиваю, Карл Маркс пишет Энгельсу, я намеренно увеличиваю том капитала, потому что немецкие собаки ценят книгу по ее объему. То есть это было отношение к тем немцам, ради которых он писал. То есть это он презирал и немцев всех, да, как и Ленин презирал русских. Маркс русских еще сильнее, чем немцев презирал. Да, он был вообще таким отъявленным. Там,
ну да, мягко говоря, скептически относился к России.
Он просто считал ее исчадием какого-то просто ада, да, там, носителем всей косности, всей дурости, там, беспросветности и всего. Ну, чем Маркс, в общем-то, Ленину и приглянулся в том числе. Вот какая-то магическая ситуация с этим капиталом произошла в чем? Что редчайшие люди ее читали. дочитать ее очень тяжело, потому что он вот этот кульбит, вот этот свой фокус делает в самом начале книги, а потом многообразную бильберду, вернее, она не то, что бильберда, она банальная вещь. Он все время ее всякого на все лады там повторял и пытался вот этот свой обман, вот эту подтасовку, когда он, с одной стороны, делает открытие, что да, стоимость определяется и потраченным временем, а потом вдруг делает вид, что она уже не потраченным временем определяется, она определяется ценой, за которую ее продали, это настоящее, да, уже противоречит себе самому, и тогда, раз он продал по настоящей цене, он получил прибыль, значит, он не доплатил рабочим. То есть это абсолютное, ну, мошенничество такое примитивное, но с достижением вот этой цели. И поскольку «Капитал» никто прочитать никогда не мог, то фактически получилось такое, что как со священной книгой, там, Тора какой-нибудь, там, да, или там изумрудные скрижали. То есть есть люди, которые могут ее толковать, которые как бы ее прочитали. И это были такие вот, как священники просто. Они говорили, а Маркс сказал вот это, и все верили. Да.
Ну, это как Ленин же, собственно говоря, лозунгами же в основном-то ведь. Как там у него было? Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, да, и все.
Вот почему Маркс стал так популярен? Он стал популярен потому, что он отрабатывал вольно или невольно, я уж там не берусь, или ему заказали это, да, или он сам, вот как этот вот New York Times журналист, сам знает, за что ему заплатят, а за что его выгонят с работы. Или он просто совпадал по духу с ними, потому что он одного духа был, в общем-то, с этими ростовщиками. То есть он написал то, что нужно было ростовщически вот этой олигархии финансовой. А поскольку все средства массовой информации были в их руках, они принялись его изо всех раскручивать сил. Причем они не тупо так раскручивали, как, например, в Советском Союзе. Вот, вот только это правда, Карл Маркс правда. Нет, они печатали массу, они сделали из него скандал. Скандал привлекает множество людей. Поскольку никто осилить эту книжку не может, вот, он и до конца дочитать невозможно, они начинают просто верить толкователям. И таким образом она приобрела, ну, вот такую какую-то известную вещь. И даже до сих пор недавно там на канале «Культура» собираются философы и обсуждают вот, вот там юбилей манифеста коммунистического Карла Маркса, как он повлиял там. Ну, конечно, он повлиял. Но он повлиял не ввиду своей такой вот как бы какой-то истинности, да, или глубины, а потому что это использовалось уже мощью всей международной финансовой олигархии. И мы видим, к чему это привело. Вот этот марксовский труд, который был так вот распиарен, да, привело первое. Мы видим, что весь промышленный капитал в полном подчинении сейчас у финансового капитала. Да? То есть они добились своего. Всем правит именно ростовщический финансовый капитал.
Вот это интересная, да, важная мысль. Именно добились этого, в том числе, используя Маркса.
С помощью Маркса это был вообще краеугольный камень вот этой вот истории. Потому что именно с помощью Маркса они восстановили рабочих во всех странах.
Ну, да.
Не против себя, а против собственных правительств, собственных работодателей, да, они добились свержения в основном везде монархии происходило, но это уже оставшихся австро-венгерской, немецкой, российской, да, тоже под знаменами Маркса. Но самое худшее результат, самый такой чудовищно, тоже можно сказать, магический результат, что построили в России из этого марксизма. Когда люди начинали, не дочитывая и не вдумываясь в Маркса, потому что, в общем-то, слова хорошие, все понимали, что капитализм несправедлив.
Да, но что такое коммунизм? По-моему, этого толком тоже никто и не понимал. Все... Собственно говоря, коммунистический манифест – это вещь-то достаточно бессодержательная.
Ну, это да.
Там,
это,
ну, что, ну, призрак коммунизма бродит по Европе.
Мы там, да, там мы за далее. Все хорошее против всех плохих.
Вот да, так. Да, надо за все хорошее против всего плохого.
Да.
А что такое... Это все хорошее. Это... Вот мы до основания все разрушим, а затем? А что затем?
А затем они построили вот под именем Маркса. Нечто, конечно, может быть, то, что и Маркса бы даже ужаснуло. А может
возможно.
Быть, да? Они построили вот эту вот альтернативу к капитализму. То есть все понимали, что капитализм несправедливый, но подлинный простой путь, запрет частного судного процента и контроль государства над прибылями, они подменили вот этим марксистским разрушением всего, да, и они осуществили это в России. И тот строй, который они построили, он ужаснул весь мир. И у мира, как бы исчезла надежда. Надежда на альтернативу капитализму, понимаете? Хотя она была и есть, эта альтернатива капитализму, без всяких революций, без всяких разрушений, но они сделали капитализм безальтернативным настолько, что даже у нас сейчас капитализм, да еще в какой-то самой дикой какой-то просто такой форме реализован. Причем у нас какой-то государственно-олигархический капитализм, который просто держит население не сразу, но они как бы шаг за шагом забирают у населения вообще все, сводя его к какой-то полной нищете. Заявляя при этом, что наша главная цель – это повышение как бы благосостояния народа по-советски. Да? Но делают все, подняли НДС. Поставили кругом камеры, которые работают, собственно, совершенно не на правила движения, а это просто бизнес. Это кормятся там полицейские.
Ну да, тут уже чиновники. Как раз-таки не только полицейские чиновники, тут же уже и частники уже арендуют возможность фиксации штрафов. Уже появились эти частные камеры. Это уже напоминает, как говорится, историю с евангельскими мытарями, да, времен еще древнего Израиля. Их, собственно говоря, римская власть использовала для эффективного сбора налогов, отдавая им это, собственно говоря, на откуп. Тут уже действительно у населения могут и уже возникают такие довольно серьезные вопросы.
Самая-то главная проблема, вот она заключается вот этого сейчас как бы постоянного, непрерывного обнищания населения. Она в чем? В 2014 году в два раза уронили рубль. Хорошо, он как бы все, рубль уронили, наша экономика стала конкурентоспособней, то есть можно было бы развивать у себя производство, потому что, работая в рублях, которые столь дешевы, да, уже западные производители не могут конкурировать с нашими. Но Центробанк одновременно резко повышает ключевую ставку, делая недоступными кредиты.
Ну, недоступными. Да, и развитие производства оказывается под вопросом.
Развитие производства просто становится невозможным, оно блокирует его. Но тоже кажется, что хорошо, но мы сейчас и как бы и налоги платим в рублях, да, в долларах они как бы уменьшились и все. Но военные, все бюджетники, врачи, все стали получать в два раза меньше, ну, в реальных деньгах. Ну, как бы в рублях то же самое. Но проблема в том, что потом постепенно, поскольку наш главный экспорт – это энергоносители, вот газ, свет и всякие коммунальные услуги, железнодорожный транспорт, они не могут в этих условиях существовать. Они постепенно начинают возвращать их в долларовых ценах на наших уже вот этих падших рублях.
Угу.
Это главный источник всей инфляции.
Что-то мы резко перескочили еще от Маркса на добрые полторы сотни с лишним лет и в нашу современность, вот, и Ленин в свое время писал в Шушинском, по-моему, сидячи, знаменитую свою книгу «Развитие капитализма в России», да, причем я когда на эту тему какие-то источники читал, я поразило, что насколько он, вроде будучи в ссылке, но пользовался достаточно серьезными свободами, чтобы эту книгу писать, то есть он выписывал любую литературу, из столицы, из Москвы, из Санкт-Петербурга, каким было необходимо, а не только закупал, выписывал, а еще и из столичных библиотек ему присылали эту в Сибирь Шушинское тоже всевозможную литературу, но потом он ее отправлял обратно, когда ее перелопачивал, перечитывал.
Ну, да.
Это как, знаете, в наше, то есть не с такой скоростью, конечно, но в наше время в интернете, в социальных сетях, в электронных библиотеках, в общем-то, можно быстро найти любые источники, какие тебе необходимы, если ты задался целью что-то подобное написать, описать. Ну вот, тем не менее, царский режим, так сказать, мрачный, в кавычках говоря, зловещий для многих, он, в общем-то, даже ссыльным предоставлял такие свободы, которые способствовали тому, чтобы этот режим изобличать и, в частности, писать очень объемные аналитические тома, вот, которые лили воду на мельницы русской революции. Да.
Но это к тому, что вот, когда поняли, что социализм полностью обанкротился, И они не увидели другой альтернативы, только как вот этот дикий просто капитализм.
Ну, вообще-то определенная борьба отшла. Вспомнить расстрелянный парламент 93-го года, который пытался что-то говорить о других путях возможных.
Но он пытался...
Его же расстреляли.
Ну, понимаете, собственно, там просто не без предательства все это произошло. Ну, да. Да? Он против этого предательства парламент выступал. Потому что, ну, какая вот... Вообще-то, при этом, когда Советский Союз переходить решил на капитализм, у него была идеальная возможность это сделать наилучшим способом. Для этого самого главное, не надо было делать приватизацию крупных компаний. Да, это уже народное, все. Пусть оно работает на народ, управляется государством. Потому что, ну, вот говорили, ой, управление частное, оно намного эффективнее государственного. Ну, и мы смотрим, что произошло. Покупается завод... Уничтожается вся социальная инфраструктура, школы, садики, больницы. Все это уничтожается. На эти деньги покупается самолет, покупается яхта, покупаются английские клубы какие-то, да, или там американские баскетболы.
Ну да.
Что угодно. Но люди остаются с нищими зарплатами.
Получается, как раз действие все того же олигархического, что называется, капитала. Да. Ну вот опять он туда.
А
и
можно
опять,
было...
И тут и Маркс, оказывается.
А достаточно было просто, во-первых, отказаться от марксизма, от вот этой вот дикой совершенно идеи классовой борьбы, разрешить религию, начать возвращаться на исторический путь России. А к части экономики надо было просто разрешить заниматься частным предпринимательством, да, частным бизнесом. Но начинайте с нуля. Зачем вам грабить страну?
Ну вот, получается, что история современной России, да, это тоже история, по сути, марксистская.
Ну, потому что это тоже была своего рода революция,
ну, да,
которая осуществлялась в сговоре нашей какой-то высшей там КГБшной там элиты, западной вот этой олигархической элита, и где все поделили, просчитали и превратили страну в колонию. Разделили на части. Они хотели и Россию еще на части разделить, но Путин...
Ну, я даже не знаю, как этот сюжет наш нынешний, сегодняшний, заканчивать на такой печальной ноте. Может, вы что-нибудь здесь оптимистического добавите, нет?
В этом контексте? Оптимистического в этом только то, что пока не гонят церковь. А через церковь вот все определяется. Человек есть то, во что он верит.
Но беда в этом смысле наша в том, что нам пришлось, с одной стороны, вот последние десятилетия как церкви жить и развиваться, и восстанавливаться в условиях действительно самых серьезных свобод, а с другой стороны, как говорится, в определенной зависимости в контексте вот того, о чем мы говорили, вот этого новейшего капитализма в России, развития и такого давления, распространения духа сребролюбия. Поклонение в обществе золотому телецу.
Сейчас уже не это самое актуальное. Мы на прошлой беседе говорили, что создается вот этот виртуальный мир,
да,
из которого будет управляться весь реальный мир. Но то, что уже сейчас произошло, да, произошло то, что вот раньше люди жили родами. Был род, был глава рода, у них была,
традиционная
вера отцов, там... традиции.
Традиционное все. Устроение, да.
Да, и воздействовать какому-нибудь там олигарху на конкретного там ребенка, допустим, невозможно было.
Сложнее,
он сначала шел к отцу. Но вот теперь вот этот интернетовский
виртуальный
мир, он подсоединил напрямую каждого человека, каждого ребенка к себе. Минуя родителей, минуя там школу, минуя государство, минуя церкви. Вот этот сатанизм, он может общаться
это
с
надо,
каждым.
В общем, это надо нуждается в отдельном обсуждении, осмыслении. Это действительно вот создание новейшей такой виртуальной реальности. Оно играет как раз, да, служит средством такого массового воздействия, массовой манипуляции сознания. Вот применительно как раз-таки к тому, о чем вы сейчас вот только что сказали. Поэтому... Это, конечно, колоссальная опасность.
И церкви нужно это иметь в виду, да, и предпринимать какие-то меры.
Ну, будем еще эту тему тоже обсуждать, еще наш разговор о революции, революциях, о революционном мышлении, истории и библейском миропонимании этого всего. И современности он не закончим, если Бог даст, будем живы. Вот продолжим этот разговор и все следующих сюжетах наших горизонтов. Храни Господь.
Горизонт на радио «Благовещение».
Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как бороться с фарисейством в себе и холодной верой?
Очень просто, вы знаете, бороться с фарисейством. Не фарисействовать. Как-то Сократа спросили, как пройти на такую-то гору. Он говорит, вот туда идти, идти, и дойдете. Как научиться играть вот на сильно пьяно, или как? Ах, извините, фортепиано. Я вот все не так неверно все инструмент называю. Как нужно? Начать нужно играть. Сначала вас будут гнать только, когда вы тарабанить начнете этим звуком. А потом скажут, сыграйте, пожалуйста. Когда мы хотим достичь чего бы то ни было, мы должны делать это. Не фарисейство, значит, надо следить за собой. Следить за собой и тут же каяться. Вот эту вот вещь, кстати, к сожалению, мы забываем. Под покаянием мы разумеем только, когда прийти к священнику, да еще напишем эти фолианты такие, начинает читать, и батюшка потом торжественно порывает. Да еще дадим батюшке. Батюшка, прочтите, а то я очков не взял. Это мое покаяние. Нужно немедленно каяться, немедленно. Вот, сфарисействовал, никто меня не видит, никто меня не слышит, а я в себе могу от всей души, Господи, прости меня, опять пакость сделал. Только таким путем можно избавляться. Другого пути нет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.